Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Есть такое определение – «бывалый». Как правило, оно относится к человеку с богатым жизненным опытом, много чего повидавшего, много знающего. С такими людьми очень интересно общаться. И вот как раз именно такой человек сейчас находится передо мной. Мой друг, журналист, натуралист, как он себя называет, но, в принципе, он еще и биолог, Александр Та-да-да-да-дам! Хабургаев. Сашенька, здравствуй.
Да, здравствуй, Григорий. Всем здравствуйте. У зайцев это называется прибылой, да. У волков там, ну, я из переярков уже, наверное, вырос ближе к матерам, да?
Да, ты матерый. Вы знаете, друзья...
Журналистище. Да. Вот натуралистище.
Перед тем, как выйти в эфир, мы с Сашей разговаривали. Там, ну, естественно, я задавал там какие-то вопросы, о чем будем говорить. Я говорю, ну, естественно, о животных. И вдруг меня мой друг Александр Хабургаев поправил. А давай-ка лучше о людях. Ведь мы же ведь тоже животные. Я говорю, так, Сашенька, стоп. Вот все остальное в эфире. И теперь мы продолжаем разговор.
Да, ты знаешь.
Вот давай здесь теперь поподробнее. Что значит о нас, животных, то есть о людях? Что вы имели в виду, молодой человек?
Ну, дело в том, что человек, который звучит гордо, да, как Ницше провозгласил. Кстати, вот этот весь диалог Лука и Сатин Горький списал у Ницше. А он же был ницшеман страшный, даже такие же усы носил. Но дело в том, что животное звучит не менее гордо, чем человек, потому что мы забываем о том, что мы тоже животные. А вот у меня есть друг, биолог, настоящий биолог Юра Начаркин, он нас всегда называют говорящие обезьяны. Ну вот мы же говорящие обезьяны. Вот мы и есть говорящие обезьяны. Мы надотряд у нас, по-моему, узконосых обезьян, если мне в Homo sapiens, если мне не изменяет память, да? Да. Мы же приматы, такие же, как все остальные обезьяны. Но дело в другом. Дело в том, что вот сейчас меня закидают этими шапками люди верующие, а там тоже верующий человек и почти что выцерковленный. Просто не надо понимать фразу Господа Бога, что человека он сотворил по образу, подобию своему, что Господь Бог такой же, как вот мы с тобой, с сидящей бородой, да, с лысой в облаках, такой добродушный, с двумя руками, двумя ногами. Это имело совершенно другое в виду, то, что он сотворил по образу и подобию своему, во-первых, наделенного собственной волей, у ангелов воли нету, а во-вторых, творцом. Мы же тоже творцы, такие же, как и он. Вот. Ну, правда, в нас гордыня кипит, но все равно мы творцы.
Давай вот. Мы а все-таки, так, да, поближе к
эволюцию,
животным.
Да, эволюцию Господь Бог тоже сотворил, и в результате этой эволюции мы вот стали вот такими говорящими обезьянами.
Заход у нас получился очень интересный.
Давай вот что, давай да. Заход на животных. Да?
Я просто, такой... я бы хотел сначала наших радиослушателей вообще познакомить с тобой, потому что я уверен, что многие из вас знают этого человека, видели его на телевизионных экранах, потому что у Саши огромное количество, во-первых, телевизионных программ, во-вторых, он мой коллега и радиоведущий, а в-третьих, он, собственно говоря, ну, можно сказать, что мой...
Еще и пишу.
Да,
еще и пишу
крестный отец журналистики, но об этом как-нибудь потом.
Ну, ладно. Это...
Так вот, да. У Александра множество проектов было, которые связаны именно... на которых он работал в качестве и ведущего, и автора, которые были связаны с животными, с растениями. И вообще каждый раз, когда я слушаю Сашу, я каждый раз что-то узнаю для себя интересное. Саша, вот как так получилось, что журналист стал журналистом-натуралистом?
Честно. Я тебе скажу честно. Дело в том, что я был двоечником. У меня 3,5 был балл.
Все бы были бы такими
бедовушками. Да, ну, правда, мне двоечнику удалось потом поступить на филологический факультет МГУ, но поскольку я был двоечником, мне там надоело учиться. Я с детства собирал бабочек, выписывал журнал «Юный натуралист», я очень интересовался биологией, там занимал всякие первые места на олимпиадах, на районных, городских. Вот, и даже когда у нас болела училка по биологии, я в классах помладше уроки вел, несколько раз меня ставили. Но при этом, при всем, я не мог поступить на биофак, потому что там математика проклятая, и физика, и химия, которые я знал очень плохо. Вот, меня даже на экзаменовку по математике оставляли как-то на осень. И как-то вот, ну вот, биофак был для меня закрыт, для двоечников. Пришлось идти на филологический факультет, потом послужить в армии и пойти на факультет имени журналистики. Но факультет имени журналистики того же Московского университета, он же ведь чем хорош? Тем, что он тебе дает возможность заниматься чем ты хочешь, да? Вот нравится тебе математика, пиши про математиков. Нравится тебе спорт, будь спортивным журналистом. Вот все, чем хочешь, тем занимайся. Но вот, к моему огромному сожалению, вот как-то очень мало журналистов, которые хотели заниматься животными и растениями, именно журналистов, да? Потому что если мы возьмем... Ваня Затевахин, кстати, мне как-то говорит, вот тебе хорошо, тебе везет.
Я говорю, привет, Иван Игоревич.
Да, привет, Иван Игоревич. Я говорю, Вань, почему мне везет? Ну, ты же натуралист. Я говорю, да. Вот ты понимаешь, вот я недавно, да, вот у меня в программе, ну, надо было сказать, что там животные болеют, болезнь заразная. Ну, я знаю, что это эпизодия называется. Ну, так вот скажу, не поймут. Я сказал, вот эпидемия была у животных. Так со мной потом за руку никто не здоровался, я же кандидат биологических наук. Все говорят, Ваня, ну как ты мог эпизоотию эпидемию назвать? А тебе можно, а тебе можно. Мне действительно можно, хотя я тоже иногда допускаю какие-то ляпы, не без этого. Вот, и так получилось, что вот
я... Подожди, давай о ляпах. Ну, все мы допускаем ляпы, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Точно.
А вот для меня, например, великая такая вот загадка, когда человек о чем-то может рассказывать заразительно интересно. Откуда это берется? Вот у Александра Хабургаева есть особенность, он очень интересно рассказывает даже не о животных, а о растениях. Вот давай, чтобы не быть голословным, вот самый последний интересный факт, который тебя удивил, может быть, даже ты не поверил, которые связаны либо с животными, либо с растениями.
Гриш, ты понимаешь, в чем дело? Заразительность тут в одном, что вот моя задача, вот каждый из нас для чего-то живет на земле, кроме того, чтобы нарожать детей, посадить деревьев и понастроить домов, да? Вот я считаю, что моя задача сделать все для того, чтобы люди немножко природу узнавали, скромно так, да? По одной простой причине. Потому что нельзя любить того, чего ты не знаешь, да? Вот то, что ты познал, то, что ты узнал, ты любишь. Если ты рассказал интересно о природе, да, о том же, вот какой-нибудь одуванчик там у дороги, да, вот если ты человеку рассказал про этот одуванчик, что, знаете, а вот одуванчик сорви, это что, это молочко, ты знаешь, что это? Да, каучук. А вот у нас, когда такая же ситуация была еще при Сталине, когда мы были в такой же изоляции, то каучука не было, а нужен был, и надо было из чего-то делать. И вот тогда академик Трофим Денисович Лысенко оформил такой проект, будем из одуванчиков добывать каучук, но только не из этих, а коксагыс такой, среднеазиатский одуванчик, у него больше молочка. Ну и так далее, так далее. Получил за это очередной орден Ленина. Ну, и люди уже вот идут и говорят, о, слушай, смотри, одуванчик, еще кому-нибудь скажут, ты знаешь, ты... Вот ради этого мы живем. И пошло. Или какой-нибудь там два будет сидеть, дяденьки пить пиво на заваленке. А ты знаешь, я тут что слышал-то по радио или по телевизору? А оказывается, вот одуванчик-то. Вот для этого мы живем. И люди уже по-другому. И вот он занесет ногу, чтобы одуванчик-то растоптать, а потом передумает и пойдет дальше. Вот наша с тобой задача. Ты также с собаками. И человек... Кстати, Гриш, вот у нас с тобой был общий продюсер А Саша Канишов, царство ему небесное, замечательный человек.
Да. Кстати говоря, многие знают его по программе «Док-шоу «Я и моя собака». Угу. Потом был проект «Планета собак», который мы с Сашей делали. Потом вы делали еще «Путешествие натуралиста».
Мы, да, делали путешествие. Я донашивал шляпу Паши Любимцева, но потом пришлось делать рембрендинг, и программа стала называться «Заметки натуралиста». Но это не важно. Так вот, когда Сашу хоронили, Канишова, на поминках кто-то рассказал потрясающую историю, она меня просто потрясла. Однажды они...
Про кошку?
Нет, про собаку. Однажды они гуляли в Переделкине с компанией, и рядом вились дети. И один ребеночек подбежал к папе и говорит: «Пап, а что такое Бог?» И папа так открыл рот, замешательство, как ему объяснить. А Саша Канишов подошел и говорит: «Мишенька, вот мы шли по той улице, помнишь, и собака там сидела». «Ну да». «И ты взял камень и хотел бросить в собаку». «Да». «А потом ты передумал и не стал бросать, помнишь?»
«Да, кто это был? Вот кто это остановил твою руку?» Вот «Я, правда, слышал Бог. Это, да, по отношению к собаке».
«Это потрясающе. Вот, понимаешь, Гриш, мы с тобой живем для этого».
«Да расскажи просто эту историю. Так вот, а кто тебя остановил? Кто тебе не дал бросить ты этот камень?» Мальчик говорит: «Не знаю, вот как-то». Ты говорит, «Это Бог не дал».
Да. И все
то
стало ясно.
В каждом
ясно,
из нас понятно. Есть что-то конечно, доброе, есть что-то
конечно,
живое.
Конечно.
В каждом.
Его надо разбудить, расшевелить, растормошить, и тогда будет все хорошо. Есть потрясающий совершенно рассказ у Грина, у Александра, не помню, как называется, про серийного киллера. Ему заказали студента Иванова, а он такой живопыр, уже там столько зарезал, перерезал. И вот он отследил весь его путь, знает, что он в этой подворотне бывает 5 часов вечера, надо куда-то 2 часа деть, и он пошел вдруг анатомический театр. Ну, он зашел. А там человек, и вот его кишки, его печень, его сердце. И подошел дедушка такой, профессор, говорит: «Вам это рассказать? Вот смотрите, вот это вот печень, а вот это вот сердце, оно работает так». И вот он открыл рот, как хитро-то там все устроено, как тонко. И ему стало интересно, а профессор стал ему дальше рассказывать, какой орган, какую функцию выполняет. И он совершенно обалдел, вот вышел оттуда, как во сне, думает: «Надо же, как хитро, как все тонко. И вот я одним движением руки вот это вот все могу нарушить». И тут он с кем-то столкнулся в этой же подворотне. «Студент Петров, что ли?» Тот говорит: «Да, чем, извините, честь имею, а что?» «Да, живите здорово», и пошел дальше. Вот, понимаешь, вот это вот перерождение, оно может быть с каждым человеком, потому что кругом природа, кругом животные, кругом растения, да? И если мы их знаем, мы их любим. Если мы их не знаем, они нам равнодушны.
Саша, ты бывал во многих странах, у тебя безумное количество разных интересных поездок было.
Ну, не безумное, не больше, чем у тебя. Ну,
достаточное,
достаточное. Давай уж. Не будем мериться. Да.
Самая, вот на твой взгляд, интересная поездка, самое интересное, может быть, такое твое открытие и почему?
Бразилия. Бразилия, конечно, потрясающая страна.
Там много диких обезьян?
Диких обезьян там действительно много, и грунки, мармозетки, такие маленькие-маленькие крошечные обезьянки прыгают везде, как у нас кошки. Просто страна совершенно потрясающая по какой-то своей такой, знаешь, вот феноменальной искренности. Вот я нигде больше такого не видел. Удивительно, как это искренне, доброжелательно.
Ну, ты могут... имеешь в виду люди?
Люди. Ну, по голове тоже можно получить, как и везде, вечером. И сумку отнимут, там с криминалом все нормально. Но, не знаю, вот... Меня там, я пошел вечером гулять, так меня до гостиницы целая толпа провожала. А потом этого
это
самого
почему?
Криминала. Я куда-то зашел далеко, тогда навигаторов не было. У меня была визитная карточка гостиницы. Вот. А у меня плохой испанский, hablan español muy mal. А у них португальский, ну, как русский, украинский или белорусский, да, так понять друг друга можно. Вот. У меня была визиточка, я куда-то, ну, где дом-то, где? Уже время часов 1, завтра съемка с утра. Ребята сидят, пьют пиво, я говорю: «Алло, ребят, вот моя гостиница, где это?» Смотри, слушай, да ну не знаю, пошли там, пошли Хуана спросим, пошли, пошли, и меня зовут с собой. Ну, я с ним пиво попил, пошли Хуана, Хуан вышел, говорит, еще с друзьями с каким-то, Хуан, где вот это вот? Говорит, слушай, я не знаю, к Педро пошли. Пошли к Педро, в общем, когда меня довели через 2 часа до гостиницы, там уже была здоровая толпа, так, ну, пивом я поугощал, конечно, ну, живой, здоровый, все нормально, это Бразилия.
Замечательно.
Ну и природа, конечно.
Вот
конечно,
по поводу природы. Я, конечно, понимаю, что криминал, доброжелательные Хуаны с Педро, но вот все-таки поближе к природе.
Ты знаешь, вот, например, такая история. Все знают попугая Фара, больших, крупных, да? Так вот, меня что удивило. По бразильским законам, если ты купишь попугая Ару, там можно купить. Стоит он, конечно, дорого, смотря какой, если арагиоцинтовый, так это вообще целое состояние. Но дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы ты мог его содержать, тебе надо обучиться на курсах, сдать экзамен, что это за попугай, чем его можно кормить, какая должна быть клетка, что должно быть при кормочке там, и так далее, и так далее. И вот если ты сдашь экзамен, тебе разрешают купить этого попугая Ару, и там какое-то время от времени тебе будет приходить комиссия проверить, как ты его содержишь.
То есть это посложнее даже, чем завести собаку.
Ну, нет, ну как посложнее, Гриш? Ну, собаку дрессировать надо, сам знаешь. Вот, а попугая, если у тебя попугай Ара, который вылезает из клетки, то прощай, квартира. Там собака даже столько не нагрызет.
Это, кстати говоря, дорогие друзья, я все время, когда мы общаемся с гостями, которые у меня здесь в студии, я всегда подчеркиваю, если вы завели себе какое-то домашнее животное, вы всегда должны помнить о том, что это прежде всего знание и, б, ответственность.
Это да. И самое главное, Гриш, об этом мы потом поговорим, наверное, после новостей. А вот у нас есть такое понятие, как антропоморфизм. Мы из всех делаем людей. Мы делаем людей из наших собачек, из наших кошечек, из наших попугайчиков. Не надо из них делать людей. Постарайтесь сами стать собакой лучше. Вот. Просто поймите, что это за зверь, как он думает, его ход мыслей, да, и так далее. Вот постарайтесь сами стать собакой, а не делать из него человека. И вот тогда будет все хорошо. В хорошем смысле собака, я имею в виду, или кошкой. Кстати, вот сейчас начали говорить, я вспомнил. У меня у собаки был такой крен в латиноамериканскую литературу. Когда мы начали говорить о том, что попугай тебе подерет всю квартиру, она сожрала сначала Маркеса, потом Борхеса, потом Картасара. Вытаскивала с книжной полки и жрала просто с упоением. Мне жена даже говорит, слушай...
Может быть, у тебя была отдельно полка?
Не-не-не-не-не-не-не. Я потом понял, почему. Мне Клим Тимофеевич Сулимов рассказал такую историю, как Дуров, дедушка Дуров, издевался над Бехтеревым и над другими учеными, а тогда же Сугейси, гипноз, там, и так далее, и так далее. И вот он вызывал к себе...
Я так понимаю, что ты сейчас имеешь в виду Владимира Леонидовича Дурова.
Ну да, того да. самого, да, великого.
Просто у Владимира Леонидовича был еще младший брат.
Нет, он великий дрессировщик, да. И однажды я Вениамина Игумнова, который дрессирует попугаев в цирке, спросил, Вень, а ну, у него там попугай на велосипедах ездит на двухколесных, в баскетбол играет. Я говорю, Вень, а что, дедушка Дуров действительно был великий дрессировщик или все-таки такое мифотворчество? Он говорит, ты знаешь, говорит, я видел пленки черно-белые, то, что он делает. Это не сделает до сих пор никто. Не может. То есть он от Бога был дрессировщик, как вот Суворов полководец. Так вот, звал он к себе этих ученых мужей, которые в тайны мозга пытались вникнуть, и говорил, знаете, господа, я установил сугестивную связь со своей каштанкой. Сейчас я вам это продемонстрирую. Загадайте, какой том энциклопедии Брагауз и Фрона, ну там сколько томов, 50, да? Говорит, ну, давайте 18-й. Вот этот 18-й, да? 18-й, хорошо. Так, ассистент, вводите жучку. Дальше вводили жучку. Дедушка Дуров встал в позу, делал пасы какие-то страшные. Жучка, говорю, ап, шла вдоль книжной полки, тыкалась носом в 18-й том, пап, и гавкал еще раз. Все потрясающе, коллеги, потрясающе. Давайте еще раз, давайте. Опять, убирайте жучку.
Слушай, какой-то... а ты знаешь, а я не знаю
да?
эту историю.
Какой том? Там, 23-й. Вот этот, да? Вот этот, да. Все. Жучка, вводят жучку, дедушка Дуров опять делает пасы, страшная жучка идет, 23-й том носом, оп, потрясающе, потрясающе.
И в чем секрет?
А секрет очень простой, он пальцем дотрагивался до корешочка и оставлял свой запаховый след.
Свежий.
Свежий, все. Жучка понимала, что от нее требует. То же самое было с моей собакой Лушей. До этого мне что-то там, я что-то писал какую-то статью по латиноамериканской литературе, по мистическому реализму, как его тогда называли, да, и я до этого, да, вот Боркес, Маркес, Картасар, она вот мои запаховые следы сняла.
Как говорят, горячий след, да.
Горячий след,
значит,
да.
Там что-то интересное. Значит, а по поводу, интересное. Да, Владимира Леонидовича Дурова, дорогие друзья, на самом деле это основоположник современной дрессуры. Это на самом деле человек, который выявил очень многие причинно-следственные связи, которые работают у животных. И если вам когда-нибудь вы услышите такую фамилию Карен Прайер, это американский психолог, кстати говоря, она к биологии не имеет никакого отношения, ее очень любят цитировать, потому что как бы считается, что она законодатель такой моды на дрессировку, вот когда только положительное подкрепление, когда только лакомство и похвала, дорогие друзья.
На игровая самом... мотивация еще.
Да, на самом деле, я не хочу сказать, что это был плагиат, но очень-очень многие вещи были практически, ну, я не хочу осуждать, но такое впечатление, что они были практически срисованы.
Там история, Гриш.
Трудов Владимира Леонидовича Дурова.
Да, давай начнем с того, что Дуров сделал революцию в дрессировке, потому что до этого был так называемый оперантный метод научения, немецкая школа. То есть вот надо, чтобы лошадь подняла правую ногу. Ее начинают бить до тех пор, пока она не поднимет правую
давай
ногу.
Давай так, оперантный метод – это когда нужно закрепить какое-то действие.
Да,
это всегда...
Да. Нет, не всегда положительное подкрепление.
Механическое воздействие, физическое воздействие.
Это может быть отрицательное, да, кнут и пряник, все очень просто. Вот, и в основном били нещадно, конечно, животных, когда их воспитывали, когда их дрессировали, и вот дедушка Дуров, он сделал подлинную революцию, потому что, во-первых, он действовал исключительно, у него положительное подкрепление было, а во-вторых, он использовал то, что мы сейчас называем геймнес, то есть игровая мотивация. Она у многих животных есть, игровая. Мне вот Веня Игумнов рассказывал, он же с попугаями, когда выступает, там никаких положительных подкреплений нет, он семечку не дает своим арам и кокоду. И вот там попугай должен, там Кеша у него был попугай, вот он должен кинуть, у него специальный мячик такой с ребрышками, чтобы можно было за этот мячик взяться клювом, и кинуть его в баскетбольное кольцо. Вот, и... Если Кеша промахивался, он очень расстраивался, он еще раз еще, зато потом он когда попал, да, и вот он крылья в растопырку, и говорит, такое вот счастье на его...
Кстати говоря, животные очень хорошо, особенно домашние, срисовывают настроение хозяина. И еще один очень важный момент, например, когда собаку обучают поиску обнаружению взрывчатых веществ, наркотических веществ. Ну, сколько раз мне приходилось слышать, что там им что-то подмешивают в еду, друзья мои, ничего
миф,
подобного.
Да, да, миф страшный.
Там все это строится на игровом методе, то есть, в принципе, это все продолжение работ дедушки Дурова. И, между прочим, у Владимира Леонидовича Дурова есть потрясающая книга о натаске зверовых собак, которая до сих пор изучается, и она является настольной книгой у владельцев лаек, которые до сих пор занимаются охотой, промысловой охотой.
Гриш, вот ты про Прайерс начал говорить, да, про американцев. Там есть такая очень интересная история. Когда началась Первая мировая война империалистическая, то дедушка Дуров, у которого был бассейн... на самом интересном месте прервусь, да, интригу подвешу. Это вот детективная история. Сейчас мы эту детективную историю после новостей расскажем. Ну, вот как мог, интригу подвесить.
Да, дорогие друзья, совсем скоро у нас в эфире будут новости. Мы их с удовольствием послушаем, потому что новости, как известно, это наше все. А после небольшого перерыва мы опять сюда вернемся, в нашу студию. Опять будет «Зов предков», и опять моим гостем будет Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Дорогие друзья, никуда не уходите, не переключайтесь, потому что, помните, вас впереди ждет очень интересная история. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Друзья, мы снова в студии. Это проект «Зов предков». Я его ведущий Григорий Манев. И у меня сегодня в гостях безумно интересный гость Александр Хабургаев. Журналист-натуралист, радиоведущий, телеведущий, автор многих известных популярных программ на нашем телевидении, которые посвящены животным, домашним животным, вообще биологии как науке, как понятию. Такой, ну, можно сказать, что человек, который просто дарит какие-то свои знания. Он достает их так из кармана, как бы играючись. Да.
Гриш,
и
спасибо.
Делают просто вот в мозгах некоторых людей революцию, потому что вот даже мне, человеку с большим опытом как работы в журналистике, так и работы с животными, он иногда рассказывает такие интересные вещи.
Гриш, можно я безумные интересные разделю?
Да.
То, что безумные точно.
Да.
Вот,
так не надо, мы начали...
Не хвали меня больше, потому что я начинаю краснеть. И мне...
А это радио, все равно никто не видит. Спокойно.
Ну, ладно.
Мы начинали, заканчивали вернее, прошлые полчаса, да, с интриги очень интересной истории.
Да, дело в том, что Григорий вспомнил школу американской дрессировки, вот, и я, к случаю, вспомнил такой малоизвестный...
Психолога Карен Прайер.
Да, Карен Прайер. Я вспомнил такую историю, когда началась империалистическая война, Первая мировая, то корабли подрывались на якорных минах, и дедушка Дуров, великий наш русский дрессировщик,
у него... Подготовил 12 дельфинов.
А нет, не дельфины, там были тюлени. Там было все гораздо интереснее. У него...
Там были и дельфины, и тюлени,
ну, это, да,
кстати.
Это уже, да, это в Блаклаве уже. Вот, у него тюлени жили в бассейне. У него такое подвальное помещение было, по-моему, под домом. Там был бассейн, где он с ними отрабатывал какие-то трюки. И он научил их, как можно находить якорные мины. Позвал к себе военного министра. Тот пришел... показал, говорит, вот, пожалуйста, мы можем поставить на поток. У меня есть методика обучения, просто по этой методике можно найти людей, которые будут еще готовить. Говорит, потрясающе, слушайте, давайте так, мы вам сейчас выделим базу в Балаклаве, вы там подготовьте побольше животных, а мы потом с комиссией приедем. Да, хорошо, нет проблем. И вот в Балаклаве ему выделили как раз базу, где, и вот там уже дельфины, по-моему, появились. Все было хорошо, но накануне приезда высокой комиссии вдруг оказалось,
животные
что...
Животные были отравлены.
Животные были отравлены, а его помощник куда-то делся, растворился, непонятно куда. И вот потом уже все эти методики почему-то всплыли в Америке.
Вот. Ну, есть мнение, что к этому причастна была германская разведка.
Есть такое мнение, скорее всего, потому что шпионов было очень много тогда, немецких. Вот. Но вот, нет, ну, мы ничего не утверждаем, просто вот факты, которые каждый может... Может, да, может, нет, а может быть, кто же его знает.
На самом деле, об этом человеке написано очень много интересных книг, очень много изданий. Так что, дорогие друзья, если кого-то заинтересовало это имя, потому что Владимир Леонидович Дуров – это человек, который на самом деле
это совершил человек,
революцию.
Да. Это великий человек, который совершил революцию, и это один из тех людей, который вот один из толпов русского мира, скажем так, потому что это один из тех людей, которого знают, ну, профессионалы знают во всем мире до сих пор.
Ты знаешь, вот ты представляешься журналист-натуралист, и ты посетовал, что очень мало людей, которые занимаются вот нашей с тобой профессией, журналистикой, профессионально рассказывают о животных, о лютиках, о цветочках и так далее. Вот у меня к тебе вопрос как к журналисту. А как ты считаешь, вот почему очень часто и когда какие-то, вернее, всплывают негативные факты, там, кого-то покусали, кто-то кого-то напал, сбежал, я имею в виду про животных, это моментально освещается и придается широкой огласке. А вот когда что-то положительное...
Гриш, ты помнишь, сколько мы воевали? Лет 20 мы воевали всем миром, и ты тоже в этой войне участвовал. пока мы не добились, чтобы отменили эту дурацкую фразу «собака бойцовой породы» или «бойцовской породы». И заменили
ее на до сих пор, да, гуляет.
«Социально опасные породы». Давайте так, вот нашли компромисс, да, такой?
Там социально опасные вообще собаки, потому что порода, она на самом деле, она в общем значении не имеет.
Да,
есть добрейшие питбули и есть совершенно жуткие кокер-спаниель.
Гриш, питбуль добрейший, да. Вот я когда снимал много лет назад собак, да, если питбуль, я знал, что оператор может к нему там впасть с камерой, залезть, и ничего с ним не будет. Вот, потому что это собака, у которой просто любая антропофобия подавлена, она только оближет человека. Ну, пит, да, это яма, сколько там, 4 на 4 метра, где идет бой. И ни разу не было случая переключения агрессии на человека. А там 3 человека, там хозяин одной собаки, хозяин другой и судья. Перед началом боя, значит, по правилам, да, которые англичане в свое время установили, каждый должен, вот ты свою собаку выставляешь, и я свою собаку выставляю, и ты моешь мою собаку, и я мою твою собаку, да, ну, чтобы там не втирали всякую гадость, шерсть и так далее, и так далее. Ну, ты можешь себе представить, чтобы там, я не знаю, кавказскую
овчарку. Слава богу, собачьи бои тоже запретили, а вообще изначально это были собаки, тоже в Англии существовала такая... ну, наверное, такой досуг, вид спорта, я даже не знаю, как это правильно назвать.
Забава.
Забава, да, да. Когда на время вот как раз такие собаки уничтожали крыс. То есть в яму запускали определенное количество крыс.
По-моему, там крысами как раз бульки занимались, бультерьеры. Нет, они, ну... не питы, они друг с другом бились.
Все кстати, дело в том, что питы, они как раз появились на основе булей, на основе вот этих вот пород, которые изначально были крысоловы.
Ну, вот, насколько я помню, там
использовались они именно как крысоловы.
Видишь, я, конечно, я не буду с тобой состязаться в кинологических познаниях, но, насколько я помню, там были такие буллинбейстеры, баринбейстеры, от которых это все пошло.
Буллинбейстеры – это голландские мастифы.
Да, брылястые, от которых вот эти все пошли уже, все ребята, все эти питбули, все эти бультерьеры.
Ну, это вообще мастиф подобные собаки. Это... Но все-таки, вот давай вернемся к вопросу. Почему... Негатив, который связан с домашними животными, собаками, он всплывает очень быстро в средствах массовой информации. А что-то хорошее, доброе, вечное, о чем нужно говорить и о чем обязаны говорить журналисты для того, чтобы не разобщать людей, а наоборот соединять их...
Я тебе объясню, я тебе отвечу, потому что мы, говорящие обезьяны, как только научились говорить, да, мы стали создавать мифы. И мы живем в этих мифах, мы занимаемся мифотворчеством, и мифы для нас гораздо реальнее, чем вот та реальность, которая нас окружает. Приведу такой пример, да, акулы. Считается, что там, по-моему, 11 видов акулов, которые потенциально...
Незначительное количество.
Да, ну, потенциально опасно для человека. Там тигровая акула, бычья акула, там белая акула, ну, там так далее, так далее. Там акула-молот, большая акула-молот там. Ну, вот есть там, по-моему, 10-11 видов, что ли. Но, смотри, какая интересная штука. В древнем мире, что у древних египтян, что у древних греков, очень многие виды акул потенциально опасные заходят в Средиземное море. Пожалуйста, здрасте, пожалуйста. Вот заходит и Кархарадон Кархарис, даже белая акула заходит, да, и там голубая заходит. Но Одиссей с сожонками его переплывал туда-сюда. Геракл... Геркулесовые столбы – это Гибралтар, да, на другом месте. Нигде, ни в одном древнегреческом мифе нет акул, которые бы кого-то там сожрали. Вот дельфины есть, там Дионис рассердился на разбойников, дельфинов их превратил, да, а акул нету. Нигде у народов мира нет этих акул, которые, ну, мы же знаем прекрасно, что вот некоторые там островные вот эти вот народы, они поклоняются акулам, у каждого племени там есть своя акула, которая подходит к берегу, они там к ней приходят, мертвых туда хоронят, тотемное животное, но нигде нету этого, а откуда и когда это все началось, да, откуда вот сейчас началась такая паника, потому что если человек увидит акулу в открытом океане, у него тут же начинается паника, ноги сводят от страха, а вот акулофобия, она началась, во-первых, во время...
С фильма «Челюсти»?
Нет, раньше, Вторая мировая война, когда потопили Индианаполис, помнишь, крейсер, да, и когда там то ли 500 человек, сейчас не помню, сколько американцев акулу пожрали. Потом «Челюсти», да, конечно. Но тогда же, вот после этого случая, там бывают такие стечения обстоятельств, об этом мы поговорим сейчас чуть позже, потому что некоторые я расследовал в свое время. Дело в том, что вот после вот этой страшной трагедии в американской армии собрали лучших умов и сказали: ребята, вы должны найти какую-то, сделать защиту от акул. Там, кстати, есть известные случаи, когда сбили летчика, он там 3 мили плыл с сожонками, окруженный акулами, и даже конечности не потерял. Он говорит: а как ты? Да я, говорит, просто кулаком по носу каждую бил, и все. Вот. И стали лучшие умы думать, деньги осваивать, потому что деньги-то были хорошие, да. Кто-то там какие-то таблетки изобрел, которые надо было к ногам привязывать, кто-то еще чего-то, все это, естественно, не работало, но надо было нагнетать, чтобы, ну, чтобы правительство выделило деньги на это дело, и стали страшные истории рассказывать. Потом фильм «Челюсти», да, кстати,
усугубил.
Если кто-то читал книгу, книга потрясающая, акулы там абсолютно ни при чем. Вот, там дело в том, как вот эта акула, она как катализатор, она как бы пробуждает сонную жизнь городка, и дальше вот кто как себя повел в этой ситуации, там, жена этого полицейского изменилась с ихтиологом первый раз в жизни, там, потому что, ну, и так далее, так далее, так далее. Почитайте, кстати,
то
книжку.
Это некий стержень, на котором... к которому крепится весь,
да,
собственно говоря, сюжет.
Да, вот. И вот после «Челюстей», конечно же, уже началась такая акулофобия, причем-то, ну, Голливуд, он для чего создан-то? Он создан для того, чтобы как раз творить вот эти мифы, стереотипы, в которых мы живем. Но теперь давай посмотрим. Вот смотри, например, такое бывает стечение обстоятельств. Дело в том, что мы... говорящие обезьяны, мы, на свое счастье, мы очень невкусные. Ни для кого. Ни для тигров, ни для акул. Ни... были, вот, вроде бы был в свое время леопард специализировался на человечине, но это еще во времена было там этих самых неандертальцев и кроманьонцев. Но а так никто. Поэтому очень часто акулы, когда нападают на серфингистов, да, или еще, они делают так называемый пробный укус. То есть они откусили руку у кого-то, ну, фу, и выплюнули, и поплыли дальше. Ну, руки нет.
Вкусно, съедобно, да. Несъедобно.
Доску откусили, там кусок пластика, выплюнули, поплыли дальше. Вот, так, чтобы акула сожрала человека, это очень редкий случай. Но, значит, теперь вот серьезно, да. Помнишь, например, был случай, когда в Шарм-аль-Шейхе несколько трагедий подряд случилось.
Я сейчас... Да, когда акулы, да, нападали,
да,
на людей.
Я потом выяснил, в чем было дело. Дело было вот в чем, что там Наврус-Байрам, большой праздник, когда надо резать баранов, и огромный корабль поплыл из Австралии или из Новой Зеландии, сейчас не помню, где у нас больше баранов-то. Вот, повез их туда, к египетским берегам. Ну, шел он, как ты понимаешь, очень долго, да, потому что путь-то не близкий. И время от времени барашки дохли с овечками. Ну, куда их? Естественно, их выкидывали за борт. И таким образом, за этим кораблем целая толпа акул собралась, которая плыла и ждала, когда там... А там
очередного барашка.
Очередного барашка сейчас кинут, да, там же их много, да. И тут они стали, приплыли в Красное море. И вот когда они приплыли в Красное море, тут произошел такой несчастный случай, потому что электрика подвела, а там же ведь кондиционеры и так далее. Вот. И барашки задохнулись в одном из отсеков. Там несколько сотен барашков, вот где вырубилось электричество. И их надо куда-то девать, утилизировать. Ну, а ребята сразу смекнули, что если это утилизировать за деньги, это деньги-то большие, но зачем это нужно? И они с большой дури все это дело, прямо как было в клетках, покидали воду, привязали, наверное, еще какой-то груз, чтобы не всплыло, да, и в акваторию Красного моря. Теперь представьте себе такую картину. А вслед за кораблем приплывают вот эти акули-пацаны, неизвестно откуда. Здесь местные, которых встречают, и говорят: пацаны, вы что это? Тут мы... Они говорят: да ладно, мы тут начинаются разборки. И те голодные, и эти голодные, да? А тут пахнет едой. А тут еще, ну, по Лоренцу, да, сколько агрессии и территориальной, и пищевой агрессии сразу, да, сколько пошло от этих триггеров. Вот, ну и дальше началось переключение агрессии, выяснение отношений, злые голодные акулы, которые рыскают по всему Красному морю. А тут еще до этого лет 5 или 6 подряд, а то и больше, да, я в 91-м году первый раз это видел, кстати, все эти дайверы, которые этих акул бьют ластами по морде и селфятся, да, и потом показывают, выкладывают там во всяких тиктоках: о, какой я крутой, как я эту акулу там рифовую серую по морде-то ластами, да, и акулы знают, что вот эти говорящие обезьяны в ластах, и вот подвернулся такой очередной, да, наверняка. Вот... причина, да, роковое стечение обстоятельств. Был совершенно такой тоже случай, нехарактерный для нас, когда белая акула напала на людей у нас на Дальнем Востоке.
Вот ты сейчас, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, ты говоришь про акул.
Да.
А я бы хотел...
Гриш, извини, вот самое главное скажу. Да. Самое главное.
Немножечко
вот,
о других животных.
Вот я скажу самое главное. Есть международный мониторинг. Сколько человек акулы умерщвляют в год. Откройте. 9, 10, 12 от силы. Это циркумтропический, циркумсубтропический. Миллиарды людей купаются в потенциально опасных водах. Каждый случай фиксируется. И всего там, ну, 10, ну, 1, ну, 15. Вот посмотрите, каждый год эти цифры немножко гуляют.
Хорошо.
Вот что значит мифы.
А если мы говорим о тех же самых собаках? Я, собственно говоря, задавал тебе вопрос с прицелом получить ответ, который касается животных, живущих рядом с нами. Моментально, и я сейчас не хочу разбираться в сути этой проблемы. Она настолько глубока, что ее не решишь ни за 5 минут, ни за 5 часов. Но при этом, как только какой-то негатив всплывает, связанный с нападением собак, он моментально становится достоянием гласности. В принципе, это правильно. Но какой-то позитив, что-то хорошее, ну, в лучшем случае, это ролик в социальных сетях.
Гриш, а ты новости вот слушаешь? Много ты слышишь новостей, что у нас завод построили, что у нас какую-то уникальную штуку сделали? А ты знаешь, сколько заводов построили за прошлый год? Там то ли 300, то ли что-то в этом роде. А ты слышишь часто позитивные новости? Вот ты знаешь, меня лет 15, наверное,
назад... С позитивными
назад...
новостями сейчас вообще не...
Вообще нет. Лет 15 назад меня позвали на одну такую либеральную радиостанцию. Слава богу, ее сейчас закрыли. И я сижу вот так же, вот сейчас должны идти новости, подходит ведущий, там сидит редактор такой за компьютером, говорит, ну еще что, посмотри. Ну что, неужели ничего нету? Да нет ничего. Ну как, ну посмотри. Так, ну вот, нашел. Что ты нашел? Да вот корабль затонул. Где? Там, в Индонезии. Жертва есть? Есть. Сколько? 5 человек. Отлично, давай, пошел. Вот эта сценка, которую я наблюдал. Понимаешь, надо найти вот этот вот что-то, ужас какой-то, который на планете происходит. Это тенденция. Понимаешь, это заданность. И я тебе объясню, если я начну объяснять, это, во-первых, на 2 часа, во-вторых, это придется залезать в такие дебри... что лучше не надо.
Ну вот ты знаешь, вот наша радиостанция «Говорит Москва», она в этом плане стоит особняком, потому что здесь есть программа, которая посвящена целиком и полностью животным, домашним животным, и называется она «Зов предков», и ведущий ее Григорий Манев. Но при этом вот сейчас мы столкнулись с тем, что на телевидении, на федеральных каналах нету ни одной в данный конкретный момент программы, которая бы села разумная, добрая, вечная по отношению к братьям нашим меньшим.
Это правильно.
Вот ты в журналистике столько, сколько не живут. Сашенька, почему?
Гриш, все очень просто. Дело в том, что для того, чтобы управлять нами, говорящими обезьянами, нас надо очень здорово испугать. Ну, во-первых, надо очень здорово испугать, и, во-вторых, надо держать нас вот в таком вот тонусе, что будет ужас, что будет кошмар. А вот идите за мной, никуда не сворачивайте, держитесь за ручку, тогда все будет хорошо. Вот поэтому. Это первое. Второе, понимаешь, вот я в свое время, когда я в редколлегии журнала «Друг для любителей собак» был, мы с Ваней Затевахиным, с Иваном Игоревичем, извините, мы каждый такой случай начинали расследовать, когда очередная собака бойцовской породы загрызла ребенка там или еще кого-то. Значит, что такое заводчик тех времен, там каких-нибудь аргентинских догов или филу бразильеру, ты прекрасно знаешь, да, типаж такой. Вот, везде одна и та же картина вырисовывалась. Это женщина средних лет, курящая, выпивающая, у которой несколько детей от разных мужей, у которых крошечная квартира, иногда даже однокомнатная, соседи на них все время жалуются, лихие люди ходят, а она живет продажей щенков, и у нее в одном углу там... Филу бразильеру с 9 щенками, в другом там еще кто-то, и бедные собаки, которых вяжут каждую течку, и так далее, и так далее.
Это все понятно.
Собака в стрессе. Это собака в жутком понятно. Стрессе. И поэтому она...
Прекрасно.
Да.
Но есть случаи, когда на самом деле стая бродячих собак нападает на людей.
А это другой
случай. И каким бы я ни был кинологом и человеком любящим животных, я понимаю, что это серьезная проблема, и я был в таких городах, где есть эта проблема.
Да, это собаки-парень.
Она, во-первых, почему-то не решается, об этом многие говорят, но она почему-то не решается. И вот ты, мне кажется, тот человек, который, ну, во-первых, много поездил по стране и по миру. Во-вторых, ты профессиональный журналист. В-третьих, ты человек, работающий на ВГТРК, то есть это Всероссийская телерадиокомпания, то есть, в принципе, ты еще и, собственно говоря, представитель официального российского средства массовой информации государственного, и информации у тебя здесь много.
Гриш, отвечу. Дело в том, что на моей памяти, вот уже лет, наверное, 25, если не больше, идет разговор о чипировании. Дело в том, что у нас нет...
Вообще об учете.
Да, об учете. Потому что вот я не знаю, как сейчас, я давно этим не занимаюсь, а раньше была такая при ЖКХ должность начальник отдела городской фауны. Ну, двоих я знал давно. Один был жулик откровенный, что касается... Ну, не буду говорить, хорошо. Гриш, вот если начальник отдела городской фауны спросить, сколько собак в городе Москве, он не назовет. Потому что одна собака имеет три родословные, там у нее РКФ, скор, там, или еще где-то там у охотников, да?
Третья вообще не подосчетная.
Ее посчитают как три собаки.
Не учтена.
Да, большинство просто не учтены, налогов никто за собак не платит. Все в Советском Союзе, я помню, сколько там, 15 рублей в год был налог за собаку, да. Жетончики были с номером, которые на ошейниках носили. Это не какие-то ужасные палочные режимы, дело не в этом. Дело в другом, что если собаки учтены, вот какой-нибудь Южной Вестфалии, там этот чиновник откроет, в телефон залезет, скажет, да, у меня 36 одна померла 10 минут назад. Почему? Потому что если там где-то на улице нашли собаку, она попадает в полицейский участок, там вызывают ближайшего ветеринара со сканером, он сканером с чипа снимает информацию, кто там, Германев, звонят, Германев, ваша собака в нашем участке, с вас там 500 марок за передержку и еще 700 марок штрафа. И еще там,
евро.
Ну, евро, да, извините, ну, неважно. Понятно, да? Поэтому нет бродячих собак. Потому что бродячие собаки, они за счет чего образовались? За счет тех собак, которые мы выбрасывали на улицу. Мы люди, говорящие обезьяны. Если посмотреть вот эти вот дачные поселки осенью, там этих выброшенных собачек и кошечек, которых брали котятами и щенятами, чтобы детишки поигрались, а потом за шкирку, и на, кто-нибудь подберет, да? Вот. Собака в городских условиях, ну, ты сам знаешь, долго не живет. Она живет год, два, три, четыре, да, потому что ее никто не вакцинирует, потому что есть всякие моменты опасности. Но вот если мы перестанем выбрасывать собак, бродячих не будут, они будут только домашние.
Дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю сегодняшнее наше общение с говорящей обезьяной Александром Хабургаевым. Если кто-то пропустил, почему я так его называю, вы можете вернуться
назад.
Архив, да. Радиостанция «Говорит Москва», и вам тогда все станет понятно. Ну, а если серьезно, Саша, спасибо тебе огромное за интересную беседу.
Не за что, спасибо, Гриш.
У нас в гостях был журналист, натуралист Александр Хабургаев. Интереснейший собеседник, и я надеюсь, что через какое-то время... Нет, мы опять его пригласим, потому что вопросов у меня к тебе много.
Я живу рядом, пожалуйста.
Спасибо.